«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:06. Вас приветствует программа «Фискал», Ольга Журавлева и наш главный эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Сегодняшняя тема звучит так. Была ли Екатерина II эффективным менеджером? Будем сегодня выяснять, насколько она была эффективным этим самым менеджером. Для затравки предлагаем вам выиграть книжку Андрея Пианковского «Третий путь к рабству». 6 экземпляров у нас. Книжка большая, красивая, с такой красивой картиной, с конем на обложке. Ну, в общем, получите удовольствие в любом случае, если вас интересует такого рода литература, естественно, не художественная. Так вот, хотим мы вам задать следующий вопрос. Кто из выдающихся русских полководцев жил в Таврическом дворце? Простенько. И
со вкусом.
И со вкусом, да. Вот в царском пышном доме по звучном громе Марс почиет на соломе. А вот это самое, кто это был, что же это за Марс такой, что же это за полководец, который жил в Таврическом дворце. Плюс 7-985-970-45-45. В ближайшие минуты получим от вас, чем быстрее вы пришлете, тем больше шансов, получим от вас правильные ответы на этот вопрос. Мы возвращаемся к нашей матушке Екатерине. Князь Петр Андреевич Вяземский говорил, как странна наша участь. Русский силился сделать из нас немцев, немка хотела переделать нас в русских. Речь идет о Петре I и Екатерине II. Ну, Петр I, по-вашему, был эффективным менеджером?
Петр I был эффективным менеджером, хотя предельно жестоким.
И, ну, многие считают, что без этого не бывает эффективного
менеджера. Не бывает, но цена вопроса уж очень-очень большая.
А Екатерину мы часто сравниваем с Петром, не только мы, но и там масса всяких людей, которые пытаются как-то анализировать историю. Екатерина вроде бы действовала по-другому, так нам представляется. Меньше вроде бы жесткости было в ее методах. Так ли это?
И жесткости меньше, и она действительно пыталась создать сильную новую экономику. Но, и причем она еще и сама очень многое делала. Если мы с вами посмотрим ее письма, то выясняется, что массу вещей она делает сама. Вот, откройте ее письмо Гриму. А хочу сообщить вам новость. Есть такая болезнь, которая, как говорят, настигла русскую императрицу. И в первый раз ей не давали покоя лишь принципы. На этот раз она взвалила на себя всю работу. Так? Вот. Она действительно сообщает, что она сидит и пишет учреждение для управления губерниями. Сначала она пишет наказ. Потом она пишет вот это вот учреждение, и Вольтер говорит, одной рукой писать новые законы, а другой бить Мустафу, это, говорит, настолько ново и прекрасно, что вы, конечно же, простите мне мою любознательность. Вот. А она реально пишет. А причем, если мы опять-таки откроем ее письмо Сиверсу, она им посылает текст главы, говорит, вот я ее написала, но там такая муть. Я, говорит, на самом деле не понимаю, чем эти органы местного самоуправления должны заниматься. Земские суды и так далее, и так далее, и так далее. То есть она реально считает, что в России должно работать местное самоуправление. Она реально считает, что нужно децентрализовывать управление по стране. Империя слишком большая. Вот. Но как это сделать? Опыта нет. Она во всех письмах пишет, что мы работаем очень усердно. А она говорит, я планирую быстро завершить работу, я вам пришлю этот результат, но... Вот то, что я написал, это лишь жалкий пустяк по сравнению с тем чудовищным трудом, который еще предстоит. Вот. И в конце концов она заканчивает свою работу. Она принимает вот это вот учреждение. И она меняет систему управления страной. Плюсы есть, минусы есть. Минусы – дорого. реально дорого. До 4 миллионов, если мы смотрим, уходит на это, так, на управление Россией. И мы видим, что средства и на двор резко возрастают, средства на гражданское управление резко возрастают. К концу жизни Екатерины это уже 7,7 миллиона на двор и 2 с лишним на гражданское управление. Все пенсии в России тогда 700 тысяч. Вот сопоставьте.
Так? Александр Петрович, ну, получается, что Екатерина просто интуитивно пытается, ну, вот она все время говорит, сама не понимает, что пишет, вот что-то хочет, а что получается, непонятно. Она с кем советуется? Есть вообще какие-нибудь экономические теории, которые она пытается применить, еще что-то, я не знаю, есть ли люди, которые ей помогают? Или она, бедняга, вот так пытается заниматься тем, в чем, собственно, понимает немного?
Она вытаскивает всех возможных тогдашних экспертов иностранных. Ее переписка просто великолепна, потому что она переписывается со всеми сколь-нибудь значимыми умами тогдашней Европы. Причем это не письмо «поздравляю вас с днем рождения и желаю вручить вам орден» и так далее, и так далее. И это действительно крайне серьезное обсуждение. Понимаете, Вольтер далеко не дурак. Верно? А Дидро далеко не дурак. И они, конечно, можно сказать, что они там хотели что-то получить, что и так далее. Не, ну и посмотрите их письма к Екатерине, они действительно глубоко заинтересованы. Причем Дидро приезжает, он искренне считает, что он в состоянии там убедить, что-то сделать, так она вынуждена ставить стол между собой и Дидро, потому что она пишет, опять-таки, комментарий, говорит, что ж такое, он размахивает руками, у меня, говорит, на коленях от него синяки. Я, говорит, закрываюсь столом, чтобы он мне колени щипал при этом, так? Вот. Так то он с таким жаром, с такой полемики доказывает свою правоту. Конечно, он чувствует себя неуютно, там позиция двора сложная, но тем не менее. Дальше. Фавориты, это отдельно будем говорить, но тем не менее, среди них оказывается довольно много очень толковых людей. И опять-таки, что интересно, за время правления я не вижу, чтобы Екатерина толкового человека куда-нибудь задвинула окончательно. Но нет этого. Она действительно пытается вот развивать университеты, она приглашает ученых, она приглашает специалистов, она ищет все время, кто будут толковыми финансистами, вот. И так далее, и так далее. То есть она действительно старается найти опыт. Другое дело, ну нет такого опыта. Ну нет такого опыта в Германии, которая разделена на такие маленькие государства, что там, как во всех сказках пишут, можно выйти, погулять до обеда, лечь спать, обнаружить, что ты на территории другого государства заснул. Ну нету этого. Полный абсолютизм в той же самой Франции, так, тоже не срабатывает, не получается. Так что приходится создавать самой. Но итог – перекошенный бюджет. Еще раз, вот мы назвали суммы расходов на управление, так? Вот. Мы знаем, что большие расходы идут на армию, так? Вот. Но в то же самое время на почты, мосты, перевозки я вижу в бюджете прямых 18 тысяч, вот, на строение 500 000, на казенных заводы 48 тысяч, вот, на воспитательные дома 86, проценты стали сотни тысяч, училище 800, вот училище пошли, что-то есть. То есть абсолютно перекошенный бюджет, расходуется только на аппарат управления. Правда. Вы, опять-таки, что можно сказать в ее защиту? Если мы посмотрим бюджет Пруссии, то мы увидим, что папа Фридриха Вильгельма, когда собирал ему деньги для развития Пруссии и для будущих вот этих войн, он, знаете, вот примерно как сопоставить, в 90% бюджета Пруссии на армию и 10% на содержание императора и какие-то накопления. Угу. Все. То есть вообще он ни о чем другом не беспокоится. Но тогда у государства роли вот этого социального государства какого-то другого, ну, не было. Не было совсем.
Поэтому... Александр Петрович, а как Екатерина ставит себе задачу? Что она хочет, расширяя вот эту бюрократию, усиливая чиновников? Ну ведь это же эти деньги на управление, это зарплата чиновникам, правильно?
Да.
Содержание чиновников, которые делать должны что?
Они должны решать вопросы. Они должны судить, они должны собирать деньги, они должны принимать решения, делать генеральные планы городов, измерять земли. И опять-таки, вот эффективный и неэффективный менеджер. Она дает поручение, увеличивает количество губерний, кстати, практически в два раза, дает поручение измерить. Так? Ну и... К концу жизни Екатерины, ну, по самым оптимистическим вариантам, половина, если правильно посчитать Сибирь и прочее, четверть страны закадастрирована. Угу. Остальное нет.
Только
еще.
Четверть.
Да еще в том понятии. То есть очень медленно все реализуется. А процедуры, да, жесткие. Но представьте себе саму ситуацию. Вот как вы думаете, сколько времени человеку нужно было, чтобы заплатить подушную подать? Если я вам подскажу, что Екатерина установила жесточайшие нормативы для ускоренного уплаты подушной подати.
В каком смысле? Только заплатить или
да,
что-то
да,
попало
да, только заплатить.
Даже не представляю себе.
6 дней.
Ого.
Ого. Так, а теперь представим себе эту картину. Вот что, как, зачем, почему. Значит, у нас какие деньги есть? Бумажки, только-только банк появился, и там 25-рублевки, ими, естественно, никто не платит. Серебро, золото там у Потемкина, у Зубова где-то еще. В деревне одна медь. Так, вот,
за налог у нас сейчас до рубля или там
мы его подняли с вами, сделали рубль 40, ну, это через 30 лет после начала ее деятельности, да, это 70 копеек, рубль 10, так, вот. Ну, вот представим себе, за одного крестьянина, если мы полушками и копейками платим, 100-150 монеточек, так, вот, а за, если мы берем хоть какой-то небольшой уезд, это телеги меди, так? Их надо считать. И она вводит нормативы, что привезти, заплатить, расписать все, и за 6 дней нужно отпустить. Так? А если нет, то идут огромные штрафы с чиновников, но штрафы идут на местный госпиталь. Вот так вот. Вот такой подход. За любые задержки они отвечают. Но, опять-таки, по тем временам, представь себе нормативы. 6-дневный срок.
Подождите, вот смотрите, крестьянин должен заплатить рубль 10, грубо говоря, за год, да? Он должен прийти куда-то к старости,
он должен поехать в город. Они едут, и они
сдают. Каждый индивидуально едет в город.
Если это собирает помещик, везет он. Если это государственные крестьяне, топают они. Если это торговые крестьяне, купцы и так далее, то тоже топают они.
Но ведь это же неудобно.
Ужасно неудобно. А где банк взять в селе?
Ну, хорошо, давайте пусть староста будет за всех привозить. Один.
Во многих местах так и делают. Вот. Во многих местах так и делают. Но, опять-таки, тогда представим себе, что такое староста везет. Опять он везет телегу, загруженную мешками с медью. На минуточку, картинка. А не будет желания у кого-то позаимствовать у старосты эти замечательные деньги?
Ну, конечно, будет.
Вот, значит, он не может один ехать?
С охраной должен ехать.
Вот то-то и оно, что он едет не один, опять-таки, что это, опять-таки, целое серьезное путешествие, потому что порядок наводить пока еще с лихими людьми толком не научились, это, опять-таки, отнимает время. Вот. Чего она хотела? Вы знаете, в последнее время мне все больше кажется, что она хотела построить в итоге мировую империю. Она именно к этому шла. Она была абсолютно уверена, что при наличии Потемкина, например, она непобедима. Она действительно дала внуку имя Константин, намеренно, а потому что точно хотела посадить его в Константинополе. Она последовательно шла к этому и считала, что она знает, как земным шаром управлять. Правда, в отличие от всех остальных, надо отдать ей должное, никогда подобных идей жестко вслух она не высказывала, она просто последовательно шла к укреплению вот этой вот огромной колоссальной империи. Другое дело, что средств для этого у нее маловато. Если мы посмотрим удельные налоги, например, французские и наши того времени, мы увидим, что, несмотря на все те безобразия, которые творились в момент наличия Екатерины во Франции, ну, примерно раз в пять французские императоры собирали с человека побольше, чем собиралось в России. Потому что, ну, Франция 24 миллиона человек всего, так? Вот. И оно давало по 25 ливров с человека уровень обложения тогда. Колоссальное.
А что ж такие богатые французы?
Да они не богатые. А, с одной стороны, да, действительно, с одной стороны, экономика более развита, а с другой стороны, там и налоги пожестче. Если мы вот переведем, давайте вот так вот, переведем в серебро. Получается так, что где-то в России, чтобы килограмм серебра поступил в бюджет, это нужно было взять налоги примерно с 40 где-то человек, так? Вот. Может, чуть больше. И во Франции для того, чтобы поступил килограмм серебра, это, вы знаете, 8 человек получается всего.
Ничего себе.
Да, вот так. То есть с каждого французского крестьянина 100 с лишним грамм серебра в год собиралось налогов.
Теперь я понимаю, почему во Франции раньше революция произошла.
Нет, на самом деле налоги крайне жесткие. Мы помним талию, мы помним габель, мы помним соляные налоги, которые вовсе были не соляными тогда во Франции. Мы помним, что это фактически было разверстное обложение. Мы помним, сколько брали откупщики. Так, вот. Если мы перемещаемся в Пруссию, мы видим, что там Фридрих Великий, он не может особенно собирать налоги. Он берет налог со своих, он берет деньги со своих земель. И мы видим, что его домен дает ему подавляющую часть доходов. Собственных королевских земель он все время высасывает деньги. И вот с точки зрения налогов, опять-таки, да, Екатерина тратит очень много. Но еще раз напомню, через 30 лет она только серьезно поднимает налоги в стране. Согласитесь, это достаточно такая долгая процедура. Она очень-очень аккуратно поднимает. Она поднимает, там дает 30% роста, 40% роста, но это за длинное время. И надо понимать, что еще и инфляция. Инфляция 36% минимум в этот период срезала. То есть, ну, честно...
За 30 лет.
Да, честно говоря, причем это я считаю инфляцию еще такую очень скромную. Самый большой счетный уровень подъема налогов тогда, ну, 45% это предел за огромный период, минус инфляция. То есть сравнивать как угодно, налево, направо нашего крестьянина с прусским или французским, не.
Александр Петрович, тогда скажите, значит, судя по налоговой политике, экономика имеет больше шансов на бурное развитие.
Да.
Правильно?
Да.
И оно происходит?
Оно происходит. Оно происходит, и мы смотрим, как оно происходит. Мы уже говорили про 1200 заводов, но дальше у нас в голове потёмкинские деревни. Да, потёмкинские деревни. Но по сравнению с чем потёмкинские деревни? За время правления Екатерины тот же самый Потёмкин освоил гигантские территории. Да, можно смеяться над строительством огромного города в честь Екатерины, в котором там было несколько только каменных зданий, дворец Потёмкина и фундамент собора, который никогда не был построен. Екатеринослава, я имею в виду. Так? Вроде смешно, но... На минуточку. При Петре для строительства Петербурга было запрещено каменное строительство во всей России. При Екатерине застраивается Петербург по-прежнему, но одновременно 200 с лишним новых городов появляется. Что бы мы ни говорили, Херсон растет очень неплохо. А на территории Севастополя появляется неплохая крепость. Таганрог поднимается. А дальше... Давайте поедем туда, где был вот этот вот высмеянный всеми главный город имени Екатерины. Что мы сейчас видим там? Мы там видим огромный Днепропетровск. Кстати, совсем неплохой город получился. Так, и ведь зачем это делает Екатерина? Почему мы не видим... Вот сейчас вот модное пошло такое учение, тенденция писать альтернативную историю, и там наши попаданцы появляются и всех разносят. Так вот, в отличие от этих вот замечательных попаданческих историй, почему не было случая, чтобы огромная русская армия топала и брала в то время Константинополь, и почему дурной султан, который прекрасно ходил на Вену, не потопал, не дошел до Москвы, когда у нас были плохие периоды, были проблемы с армии, все очень просто. Пусть не обижаются украинцы, но в то время огромная часть вот Малороссии была абсолютно пустынная. Там не было населения, там ничего не было освоено. Там через нее нельзя было провести большую армию. Физически нельзя
они
было провести.
Так
то же самое и было. Вспомним походы Миниха, вспомним походы Петра. Сколько теряли на переходах людей в разы больше, чем от боев. А она осваивает на сотни километров территорию. Она выходит на побережье Черного моря. После первого мира с турками, она получает две Кабарды, Осетию, она потом, в конце концов, ощущает Крым, она идет по побережью Черного моря, она осваивает огромные пространства. И это уже не потемкинские деревни, это результат. Да, конечно, он императору пускал пыль в глаза, но, простите, тот флот, который встретил австрийского императора на у Крымского берега, это уже был не картонный, не нарисованный флот. Турки его очень сильно испугались, и он их всегда бил. Вот. И крепости были далеко не картонные.
Знаете, очень интересно, как Екатерина расставляла приоритеты, что называется. Потому что если учесть, что мы знаем про нее, да, она тратила на фаворитов, на роскошь, на все остальное.
После новостей поговорим.
Она не очень здорово, сильно, резко повышала налоги. Она там как-то поддерживала своих промышленников, там какие-то пошлины вводила, чиновников расставляла. В общем, что было в приоритетах, как ей удавалось при вот этом вот, в общем-то, беспорядочном хозяйстве достигать каких-то результатов. Об этом мы поговорим в следующей части программы «Фискал». Хочу сказать, что ответ на про Таврический дворец мы получили. В Таврическом дворце жил Суворов. Мы назовем обязательно победителей после новостей.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:35, продолжается программа «Фискал», у нас есть победители нашей викторины, и вот вам стишок по этому поводу. «Когда увидит кто, что в царском пышном доме по звучном громе Марс почеет на соломе, что шлем его и меч хоть в лаврах зеленеют, но гордость с роскошью повержены у ног, и доблести затмить лучи богатств не смеют, не всяк ли скажет тут, что браней страшный бог, плоть Епиктетову приняв, преобразился, чтоб мужество пример воздержанность подать, как внешних супостат, как внутренних сражать, Суворов». Страсти, кто смирить свои решился, легко тому страны и царство покорить, друзей и недругов себя заставить чтить. А это на пребывание Суворова в Таврическом дворце ода. Вот ровно по тому вопросу, который мы задали. Правильно ответили, что это был Суворов. Алекс 0219, Лиза 8514, Тата 4348, Диана 2716, Ольга 8337 и Михаил 5673. Всех поздравляем. Ну, про Суворова в Таврическом дворце как-нибудь расскажем,
придется. Ну, когда придет, но на самом деле Таврический дворец – это из той темы, которую нас спрашивали, а расходы на фаворитов. Размеры бюджета мы с вами знаем. Правда, у нас в этой части передачи уже доходы растут, у нас постепенно вот подушная подать добирается до 25 миллионов, так, вот мы начинали с вами с 6, потом 9, 12, увеличивалось, вот теперь уже 25, государство более богатое, тем не менее, сколько стоят фавориты. Масса оценок, кого считать, сколько душ считать. Мне получается, действительно, я согласен с подсчетами, порядка 95 миллионов рублей. Да? Вот сопоставьте, это несколько годовых бюджетов. То есть, если среднестатистически содержание фаворита – это содержание хорошего пехотного корпуса военного времени. Примеры расходов. Самые большие расходы, конечно, на Потёмкина. Но, опять-таки, они двоякие. Мы же смотрим со всех сторон. Таврический дворец. Хорошо. Таврический дворец. Первоначально на его постройку выделяется 400 тысяч рублей. Много или мало, не совсем понятно, потому что Екатерина тогда строит невероятно много, а вот свидетельство. В Царском селе есть апартаменты, сооружение которых вместе с мебелью обошлось в 120 тысяч рублей. Правильно, зайдем.
Скромненько.
Я думаю, министр культуры охает до сих пор от этого, потому что на только что отреставрировали Агатовый комнаты, на которые намекают, и спросим, сколько стоило сейчас просто реставрация, поновление этих действительно потрясающих, замечательных апартаментов. Это сейчас уже просто поновить колоссальные деньги. А она тогда все эти огромные дворцы строила. И расстрели Камерона не ограничила. И как только Великая Победа, мы вспомним, что было построено только в честь Чесменской битвы, так? Все эти озера, памятники, храмы и так далее, и так далее. Вот пишут про нее. А находящиеся в этих апартаментах 4 светильника стоят 20 тысяч рублей. Так? Угу. Правильно. Светильники красивые. А езжайте, посмотрите, опять после реставрации, изумительные вещи, но цена вопроса вот такова. Я напомню, что это доход с хорошего уезда. В 1780 году из петербургской таможни поступило на 4 миллиона 858 тысяч рублей больше, чем предыдущие годы. Везут товары, берут налоги, строят. Так вот, 400 тысяч рублей постройка первоначально Таврического. А у Потёмкина не хватает денег, ему нужно осваивать новые земли. Вот парадокс. Он получает от Екатерины фантастические деньги, но он их тратит, опять-таки, на развитие территорий. Он не видит разницы свое государственное. Он тратит на все. Он строит вот эти вот города. Он продает дворец. Он получает чуть меньше 500 000, едет туда. А опять в честь победы Екатерина выкупает снова дворец, снова дарит ему. Так, он возвращается, устраивает фантастические пиры. Опять-таки, стоимость первого гуляния. Сохранились все ведомости на великое торжество, которое устраивал прощальное Потёмкин, когда он пытался бороться с последним фаворитом, привлёк всех, включая Державина, заказал соответствующие гобелены, полностью переделал свой невероятной красоты зимний сад, который там был, и так далее. Так вот, по всем ведомостям за это лето он тратит 835 тысяч рублей. Это фактически один огромный пир и несколько мелких. Ну и уезжает, и умирает в походе на своих землях, как мы помним.
Александр Ильич, есть только один нюанс, который мы не забываем. Крепостное право, и поэтому труд огромного количества людей не оплачивается.
Не оплачивается, и тем не менее все равно деньги тратятся невероятно. Это материалы, золото и так далее. Да, но так как это все ценность, то обнаруживается, что как только он помирает, его управляющие грузят в барки все это имущество, мебель из Таврического дворца и пытаются увезти это водными путями на юг. Но Екатерина это ловит, причем реально перехватывает эти барки, на эту тему даже стихи существуют так. Она выкупает опять за 2,5 миллиона дворец, она его снова оснащает все скульптурами. Вот почему тот же самый Суворов мог показывать вот эти замечательные английские часы с птичками, которые до сих пор по великим праздникам заводятся в Эрмитаже, потому что все было там. Она возмутилась, что там воды много, она выкапывает вот эти дренажные канавы, приводит его в порядок, опять тратит колоссальные деньги. Ну и это и к чему? Вот посчитайте. С одной стороны, идет огромная раздача земель, имущества фаворитам. Их увешивают орденами. Вот с ног до головы. Кого не возьми, 3-4 высших российских иностранных ордена он получает мгновенно.
Они все... С бриллиантами, с бантом, как положено.
Ну, тут опять-таки нюанс. Многие получают ордена. Дело в том, что орден не означал бриллианты. Вот почитайте статут тогдашних орденов. Он сделан очень умно. Это ты должен заплатить за то, что ты стал кавалером ордена. И если хочешь бриллианты, покупай. Поэтому мы видим очень многих известных полководцев. Посмотрите на их мундиры, на их портреты. У них никаких бриллиантовых нет. Но нету у них денег заказывать с бриллиантами. Ты должен заказать. Причем, опять-таки, специалисты начнут долго рассказывать, кто, какие ювелиры делали, какие ордена. Должен заказать, оплатить. Все, это уже твоя забота. Но некоторым она действительно дарит бриллиантовые варианты, и они все засыпаны бриллиантами. Тот же самый Потемкин, тот же самый Куракин, они просто ходят вот абсолютно целиком в бриллиантовом виде. Вроде лишние потери. Да, действительно, колоссальные. Кучу душ отписывают. Но в то же самое время мы видим, что подавляющую часть денег Потемкин потратил на что? На развитие России, как ни парадоксально. И опять-таки поднимаем первичные документы. Во все города он вкладывает огромные деньги, не обращая внимания ни на что.
То есть личные средства.
Личные средства, те, которые ему дали. Так что это тоже палка о двух концах.
Как... Правильный выбор фаворита...
Ну, там были правильные, там были неправильные, там было полно тупых, которые, простите, пожалуйста, ну, которые ничего не сделали, но там были такие, которые, не сказать, не пером описать, потому что до сих пор та же самая Чесменская битва, до сих пор те же самые взятия Очакова, Измаила и так далее, это просто классика военного искусства, это действительно приятно посмотреть, так, вот, и опять-таки мы все говорим, там притесняем Суворов. Почему мы о нем вспоминаем? А путь Суворова, я прошу прощения, он именно за заслуги свои, не за какие другие, в итоге и получал эти ордена, и эти чины, и жил в том же самом Таврическом дворце. Это надо понимать, при всем своей нелюбви к роскоши и богатству. Дальше. В чем еще обвиняют? Мы говорим, и сами, мы сами пинали две передачи, монеты, все какие-то поюзанные, все какие-то обрезанные, все какие-то недоделанные. Ой, взялся я смотреть, что творилось тогда в Европе. Бог ты мой. В обращении Швеции была медная монета, нарицательная стоимость которой в 190 раз выше ее реальной ценности. Вот вам экономика Швеции. Так? Пруссия, Фридрих, Замечательно совершенно. Так, он, его говорят, давай новые монеты, пускай в обращение. Он сам пишет. Вы знаете, он говорит, новые монеты будем пускать в обращение только на завоеванных территориях. Ну, нельзя их пускать в оборот на собственной территории. Просто, судя по всему, фальшивомонетчество с точки зрения самих тогдашних правителей Европы достигло невиданных совершенно результатов. То есть на проценты, а в разы. Особенно спекулировали с медной монетой. Так? Вот. Опять-таки, налоги. Если мы посмотрим за большую часть деятельности Екатерины, вот эти основные налоги, если берем подушные, если берем вино, берем соль, это 80% бюджета. С другой стороны, развитая Австрия, по тем временам все хорошо. Только 60-65%. Вот. То есть, оказывается, и у Екатерины брала за счет нормальных налогов гораздо большую долю бюджета, чем развитые европейские страны. Удивительно, но тоже
кстати,
работает.
Кстати, оставшиеся проценты мы берем пошлинами, государственными какими-то, я не знаю, предприятиями. Чем мы берем оставшиеся деньги? Где зарабатывала?
Там есть, там, во-первых, займы, и это много. К огромному сожалению, опять-таки, вот итоги деятельности Екатерины, госдолг 215 миллионов рублей, так, вот, и доходы от войн, обратная сторона. То есть мы потратили... Можно опять по-разному считать, но если мы берем две больших войны с Турцией и побочные расходы, то 130, может быть, 150 миллионов – это то, что было потрачено на войну. Это гигантские деньги. Но, с другой стороны, мирные договора, как посчитать вот стоимость земель, которые мы получали, и надо учитывать прямые денежные выплаты, которые турецкий султан вынужден был делать в случае каждого поражения. Это тоже миллионные выплаты. То же самое Польша. Последовательные разделы Польши, опять-таки, Россия на этом зарабатывала и получала. Да, казенные, да, государственные крестьяне, да, определенные доходы от церкви, это все добавляется, но, подчеркиваю, все-таки подавляющая часть – это у нас с вами налоги. Правда, есть критик. Есть самый заинтересованный критик. И почему мы считаем, что Екатерина все развалила? Мы, естественно, все опираются на известный манифест 17 декабря 1797 года. А Павел, до вступления нашего всероссийский императорский престол, входя по долгу нашему в различные части государственного управления, при самом начальном рассмотрении увидели мы, что хозяйство государственное, невзирая, он вынужден сказать, на учиненные в разные времена примеры по умножению доходов, от продолжения через онные годы беспрерывной войны и других обстоятельств, о которых, как о прошедших, излишним, почитаем, распространяться, вот так он дипломатически говорит, подвержено было крайним неудобствам. Расходы превышали доход, и так далее, и так далее, и так далее. Умножаются долги внутренние и внешние. А расстроенная система, он перечисляет, что все довольно грустно. Так? И вот, если мы посмотрим полным собранием закона Российской империи, вот там Павел дает колоссальную, колоссальную, колоссальную критику. Так. И мы знаем, что он вот, и заинтересованный, с одной стороны, а с другой стороны, он пишет правду. Только маленькая-маленькая деталь. Так? Мы вспомним, мы только что говорили, что Екатерина добавила 40% налогов. Так? Вот. Приходит Павел, сразу же плюс 26% налогов, и он выпускает, дает команду сразу и миссию ассигнаций, и за один, вот если сравним по объему, за один год Павел выпускает банковских билетов треть от того количества, которое Екатерина за 27 лет
правления.
Вот соотношение. Тоже, видите, есть плюсы, есть минусы. Что перевешивает?
Вот еще по поводу эффективности. Если уж Екатерину назвали, пусть с оговоркой, эффективным менеджером, то Сталин, у которого за два года Беломоро-Балтийский канал заработал, вообще гений по части управления. Mm-hmm. В России жизнь человеческая как стоила копейки, так и стоит, хоть тогда, хоть сейчас. Тягло, мясо, мышцы. И с этих позиций нужно оценивать эффективность дел лидера страны. Ну вот если с этих, вот с грубых позиций, за 27 лет правления Екатерины, кто стал жить лучше индивидуально? Какой слой?
А вот это сложный вопрос, опять-таки. А формально, если мы открываем советские учебники, мы увидим страшный рост крепостничества, огромные восстания. Вот, кстати, те самые знаменитые недоимки подушной подати, в основном откуда? И это несколько лет воюет Пугачев, и с этих территорий не собирается ничего. Так? То есть, да, действительно, людям тяжело, да, действительно, нагрузки огромные, да, действительно, налогами замучили, да, действительно, крепостники и т.д.
Лютуют,
а все закабалены, свободу крестьянам она не дала. Чистые минусы. Теперь смотрим в другую сторону. За это время она на самом деле берет налогов с крестьян меньше в разы, чем в любом другом европейском государстве. Это непреложный факт. Она дает землю. Вот можно было купить за десятину земли. Самое большее – это за рубль. Казенные земли продают. То есть, на самом деле, она как пыталась? Я просто рассказываю ее позицию. Она пыталась создать дворянство. Это у нее была идефикс. Если у Петра это в основном военные, которые управляют страной, и это тупиковый путь, она пытается развить гражданское управление. Она понимает это. И она создает дворянство. Почему она повторяет манифест о вольности дворянства? Почему она закрепляет за ними права? Она хочет, чтобы дворяне, они служили империи, но в то же самое время они свободные. Если проблема, у тебя должны быть души. Вот если у тебя земли не хватает, ну, господи, по рублю за десятину докупи, так, и хозяйству, и, пожалуйста, и те, у кого было хоть малейшее стремление, они развивались, так. И, опять-таки, что мы довидим дальше? Ее миграционная политика. Сравните, опять-таки, сделайте параллель сейчас. В то время, представим себе просто объемы, только в район нынешней Саратовской области с окрестностями, ну, опять-таки, урежем все привлечения, но 25 тысяч – это минимум. А это, прошу прощения, главы семейств, а они приехали, а у них дети народились.
Откуда?
Из Пруссии, из Германии, и только туда. Я про 1000 человек из Данцига, которые на Украину отправились, и т.д.
Я молчу. Потому что там была дешевая земля, и можно было хозяйствовать.
Землю давали, а более того, на юге даже подъемные платили, согласен, с задержкой до 4 лет, Потемкин задерживал, но все-таки выплачивали, давали возможность беспошно провозить вещи. Согласен, были проблемы. Например, читаем курьезную переписку совершенно. Человек вез мессинские скульптурки для своего потребления, оценил их вот так. Говорит, что ну я это вот по дешевке покупал, а ему их переоценили, что они великая ценность. Вот, и кричат, ты плати таможенные пошлины, а он пишет, что ну не могу я платить, это для собственного потребления. И ему это простили. И в конце концов, вот таможня при всех к ней претензиях тогда работало относительно гуманно, и ввести для собственного потребления можно было товары, так? То есть при всех льготах люди ехали, и приехало достаточно много. И мы видим, как из Швеции приезжали, мы видим, как из Румынии, даже из Австрийской империи тоже приезжали, и из Европы ехали.
Понаехали тут.
А вот понаехали тут, обратите внимание, приезжают люди с культурным уровнем выше среднего в стране, обладающие умениями и навыками. Причем, если мы думаем, что крестьяне, вот ничего подобного. Я смотрю состав, а большая часть – это купцы, торговцы, преподаватели. То есть, как раз приезжает достаточно торговая, интеллигентная, толковая, умеющая работать часть населения. Можно было приезжать. То есть, она их занимает. Эти жили хорошо. То есть, на самом деле, дворянство поднялось при ней, армия поднялась, а мигрантам было совсем-совсем неплохо. Так вот, и...
Только бедный русский народ, закрепощенный, единственный, кто пострадал.
Бедный русский народ у нас с вами сотни лет, вот как раз он платит за все. Вот это... В общий вывод наших вот этих передач. За все ошибки, за все излишне потраченные деньги, за все войны, всегда, как ни настраивая систему, платит как раз русский народ, и другого не происходит. Вернее, жители огромной империи, потому что у нас в то время уже больше сотни народов и народностей живут на нашей территории. Вот такая вот ситуация.
Скажите, пожалуйста, а что можно назвать, ну, скажем, Беломоро-Балтийским каналом времен Екатерины? Вот что за стройка, которая, вот, ну, понятно, что...
Так оно и работает!
Ну, вот какая была... Нет, какая у нее была вот тоже своя строительная главная...
Нет, главное, конечно, это Юг России. Главное, это Малороссия.
То есть обустройство городов.
Обустройство. У них соревнование идет с Потемкиным. Посмотрим по документам. Каждый пытается сделать проекты строительства нового, круче другого. И огромное количество крепостей. В то время мы закрываем Балтику, мы выходим на Черное море, огромное количество городов, попытки создания дорог, внутренние водные пути, работают они. Петр только начинал, при Екатерине действительно по внутренним путям из Петербурга на юг возят то, что можно протащить. Да, еще не идеально, нет самого Беломорово-Балтийского канала, но Мариинская система работает. Так, вот, Москва еще не Петр, не порт Пяти морей, но все-таки строится. Петербург продолжает развиваться. Генеральные планы всех городов главных Российской империи. Приедем, мы еще посмотрим, что было после Наполеона, конечно, но Екатерина внесла свой решающий вклад. Приезжаем в любой крупный город, в котором остался старый центр, мы видим, что он, слава тебе, Господи, сделан по плану. И это опять требовала она, результат. А начало создания, мы же смотрели на эту картинку с английского берега, начало создания ведущих фантастических музеев, это, опять-таки, Екатерина. Потому что вот сюда, вот теперь оттуда они из Англии ушли, вот эти великие коллекции живописи, вот сейчас они к нам сюда пришли. И из Голландии, и из Франции. Вот они идут и заполняют Эрмитаж, и заполняют Зимний дворец. Это тоже в плюс.
Хорошо, значит, горожане, жители всевозможных, вот да, немцы в Поволжье, вдруг вспомнил Михаил, тоже при Екатерине приехали?
Так это же мы их только что и рассказывали про минимум 25 тысяч семей в район Саратов.
Вот да. Это они и есть, Михаил. Да. В общем, сами смотрите, что по-вашему эффективно, что неэффективно. Судя по всему, Александр Петрович считает, что все-таки эффективным была менеджером Екатерины.
Наверное,
при всех сложностях,
да. Наверное,
так.
Да. В следующий раз мы завершим ее царствование, и нас все упрекает, что мало уделяем внимания, четко назовем налоговые цифры и пойдем дальше. А в перспективе, как мы поняли, нам нужно ехать в Канаду.
Да, нам пришло письмо из Канады. Большое спасибо за это письмо. Канада у нас в планах тоже стоит. Мы передаем привет в Канаду Алексею. И на этом прощаемся. Ольга Журавлева, Александр Починок, программа «Фискал». Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.